Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что нам можно написать сообщение через приложение, через чат-бот, адрес которого находится в описании телеграм-канала «Радио «Спутник», на который, кстати, тоже можно подписаться. Можно в WhatsApp написать 968-766-3311. Ну и есть телефон на студии прямого эфира 95-95-91-2, код Москвы 495. Уж, пожалуйста, только если позвоните, то по теме, которую мы разбираем. Разбираем любопытные темы и на будущее, и на сейчас. В частности, вот такая уже ставшая привычной история, как потолок. Потолок на цену российской нефти. Нефть, которую Россия будет продавать или не будет продавать странам ЕС и G7. Почему эту оговорку нужно сделать? Потому что потолок ввели западные страны. Российская позиция постоянная. Озвучена была достаточно давно. Никакой торговли с такими странами вестись не будет по ценам, которые искусственно ограничены. Одним из очевидных шагов, которые Россия может также дополнительно сделать в ответ на это решение, является снижение добычи, что, ну, как бы по законам экономики первый курс любого экономического курса, факультета, должно повысить цену на нормальных рынках. В ОПЕК плюс на данный момент занимаю позицию, которая ближе к российской. Наращивать добычу не планирую, то есть таким образом цена тоже более доступная для тех, кто желает ограничить свои собственные траты. Цена не снизится. Какие еще шаги может предпринять Россия в ответ на этот новый потолок? Как будут реагировать другие страны? Естественно, про позицию ОПЕК плюс тоже поговорим. В этом часе, прямо сейчас, наш гость Леонид Хазанов, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук. Леонид Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вице-премьер Новак озвучил намерение несколько шагов предпринять в ответ на это самое потолочное решение. В частности, снижение добычи было озвучено. Что-то еще сейчас может из очевидного, ну вот так, что называется, людям, которые не настолько сильно погружены в тему, но тем не менее они поймут, что да, это эффективный контрудар.
Россия может просто-напросто сокращать экспорт нефти. Европейский Союз, в принципе, для этого есть все механизмы, потому что если вводится запрет на импорт нефти морским путем, то Россия в ответ может просто-напросто прекратить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», а это порядка 30 миллионов тонн нефти в год, и пускай Европа сидит без нефти из нашей страны.
То есть здесь уже как бы небольшой, я наблюдаю, как это сказать, волейбол или теннис, или сквош, такая вид спорта. Да. Мол, а такое отфутболивание, это проблема ваша? Нет, это проблема ваша. В данном случае Европа, G7, не ограничиваем Европой только, поставив себе фактически вот этот потолок на покупку, какие-то обходные-то пути уже сделала, потому что, ну, беседы об этом, разговоры ведутся давно, как минимум с середины лета. Что-то уже могло быть сделано, так сказать, соломка постелена.
Соломка могла быть постелена, могли быть достигнуты договоренности о закупках нефти в других странах мира, как-то в той же Саудовской Аравии, в том же Иране, ну, пускай неформально, может, там, в Венесуэле, еще где угодно. Но понимаете как, никто в мире не сможет быстро увеличить добычу нефти в тех объемах, которые нужны для замещения поставок нефти из России. Это попросту невозможно. И поэтому, какая бы там соломка ни была, толстая или тонкая, но все равно вода будет очень чувствительной, если Россия прекратит экспорт нефти в Европу. А это очень довольно будет печально для самой Европы. Я объясню, почему. Потому что, ну вот смотрите, например, Германия зависимо закупает порядка 30% нефти в России от своего объема потребностей, да? А Франция это порядка 15%. А, например, в Финляндии 70%. Вот они о чем головой думают в преддверии, так сказать, зимы? В ней уже зима наступила, да? У них, конечно, там в Берлине, в Париже погода достаточно теплая. Пока. А что будет завтра? А вот завтра неизвестно. Вот представьте себе, если прекратился экспорт нефти из России. Никто им такие объемы не поставит. И что они будут делать? Они будут просто поедать свои запасы. А когда они закончатся, чем дело обернется? Это будет похлеще, чем нынешний энергетический кризис.
Это как вы... Прям все по анекдоту. А это уже следующий вопрос, точнее, второй вопрос. Там же было про один вопрос. Леонид Геннадьевич, про Россию хочется больше здесь понимать. Для России-то чем чреват полный отказ от экспорта российской нефти, ну, в частности, Евросоюз и страны G7? Потому что вот буквально на этой неделе в нашем утреннем шоу вы «Изоленте» разбирался этот момент, и прозвучал достаточно пугающий момент, что почему Россия продолжает торговать и газом, и нефтью с теми, с недружественными странами, потому что бюджетные доходы никто не отменял, и если вдруг внезапно человек узнает, что ему нужно заплатить за любой вызов врача там серьезные деньги, которые сейчас компенсируются этими самими нефтегазовыми доходами, ну, как бы возникнут вопросы. Поэтому Россия тоже заинтересована в продаже нефти в прежних объемах, ну, не в объемах, скажем так, в прежних денежных объемах, вот так.
Да, безусловно, Россия заинтересована в прежних денежных объемах, да, но смотрите, если Россия сократит добычу нефти в сложившихся условиях, к чему это приведет? Это немедленно приведет к росту цен на нефть.
Экономика первый курс, да, все верно.
Да, да, и они улетят там за $100 за баррель, это в лучшем случае. Да, соответственно, что произойдет в этом? С одной стороны, мы теряем в тоннаже, с другой стороны, мы увеличиваем свои доходы в деньгах, да. Плюс в этих условиях, кто захочет на этом погреть руки? Вот навсидку, то Индия и Китай, они вполне возможно начнут увеличивать закупки нашей российской нефти, перерабатывать у себя бензин-дизельное топливо и загонять в Европу по высоким ценам. И, соответственно, Европа, с одной стороны, введя потолок цен на российскую нефть, будет покупать тоже топливо из российской нефти, но по более высоким ценам, чем сейчас, да, а у них встанут все, ну, ключевые нефтеперерабатывающие заводы в Европе. Так они будут счастливы от этого? Ну, наверное, да, но это какое-то странное счастье, на мой взгляд.
Так вот, тут действительно возникает вопрос уже не первый раз за последние несколько месяцев, почему и как на это решаются. Ну, вроде как должен быть какой-то запасной план. Я вот, наверное, ну, с весны, с апреля, вот каждый раз гостю задаю вопрос. Подумали ли, откуда возьмут в Европе, возместить чем можно? Ну, потому что просто так однозначно. Можно закачать, вы правильно сказали, можно закачать запасы. Запасы тоже рано или поздно кончатся. Но вроде как прошло уже больше полугода. Что в этом смысле с запасными планами и чем руководствуется Европа? Неужели вот эта корпоративная солидарность, она важнее, чем работа собственной, ну, в данном случае, промышленности?
Да, корпоративная солидарность и политические амбиции важнее заботы о благосостоянии своей экономики, своей промышленности и своего населения. То есть у них задача стоит одна – задавить эту непокорную Россию, на которой санкции действуют очень плохо, а по сути почти не действуют. И вот они начинают придумывать различные новые меры, ограничения. Но каждый раз это бьет по ним. И вот они, знаете, как вот на грабли на одни и те же наступают. Вот делают это, им хуже, они продолжают делать. У меня иногда впечатление, что им просто надо отчитаться перед Вашингтоном. Вот мы сделали, вот мы молодцы. Ну, похвалят их там, ну и что. Им только хуже, их гражданам хуже. Вот у них уже были массовые протесты по поводу цен на топливо, но будут еще более массовые, когда люди будут попросту замерзать в домах. Если им хочется, чтобы европейских чиновников население стало выкидывать прямо из офисов, там, в окошко, да, ради бога, это все вполне возможно. Ну, вот хочется им, видимо, приключений на свою голову.
Ну, они здесь, наверное, получат. Здесь еще вопрос в том, что решения принимать будут одни, и далеко не факт, что через полгода, через какое-то время с народными волнениями, с последствиями справляться будут эти же люди. Сейчас ведь очень так достаточно эффективно и достаточно массово сменились лидеры. Про Россию, опять же, хотелось бы пару вопросов задать. Ограничение добычи, рост цены на нефть, так это же и внутри России, по идее, цену на нефть поднимет, и внутри России цену на... Вот расскажите об этом, пожалуйста, потому что, видите, демпферы, они это такая вещь, достаточно вроде эффективная, но надолго ли ее можно использовать?
Нет, внутри России цены на нефть не повысятся, и на бензин и дизельное топливо нет оснований для сильного роста цен, потому что для российских компаний внутренний рынок является приоритетным. У нас достаточно много нефтеперерабатывающих заводов. Российские компании имеют разветвленные сети АЗС, и они просто не планируют цены поднимать. И плюс еще правительство за этим будет следить. У нас уже был случай, когда правительство договорилось с нефтяными компаниями о потолке цен. Но в каком случае это же самое и будет. А потом, я повторюсь, российские компании в сложившихся условиях будут получать неплохие доходы от высоких цен на нефть за счет экспорта в страны Азии и еще там, куда придется. Поэтому здесь все нормально будет. Я не вижу оснований для того, чтобы цены на бензин и дизельное топливо завтра на автозаправках Москвы или какого-нибудь вообще другого региона резко рванули вверх. Этого просто нет никаких предпосылок.
Какие-то еще здесь шаги можно ли предположить? Потому что действительно очевидное вот это снижение добычи, очевидный отказ, просто действительно перекрытый вентиль, это то, что на поверхности. А вот какие-нибудь более глубинные шаги, серьезные механизм, потому что правительство будет прорабатывать. Я думаю, там ребята с головами сидят, с образованием.
Там, конечно, очень умные люди сидят. Я допускаю, что правительство может пойти и на такой шаг, как запрет экспорта нефтепродуктов. Европа-то собирается эмбарго вводить на российские нефтепродукты, если мне память не изменяет, в феврале следующего года. Но ничего, мы можем...
Там переходный период, да-да-да.
Да, мы можем позитивный удар сделать, мы можем остановить экспорт бензина и дизельного топлива. Пусть они посидят, без них тоже, а что, им будет весело. Новый год будет интересно встретить в холодке.
Ну тут, да, еще вроде какие-то запасы есть, опять же, об этом забывать не стоит, и что-то им восполнят другие страны, но объемы и промышленные объемы – это вещь совершенно иная. По дальнейшему, что можно предположить по развитию событий? Я понимаю, что прогнозировать дело совсем неблагодарно, но тем не менее в Европе обещают этот потолок пересматривать раз там в пару-тройку месяцев. Это они сами для себя какой-то обходной маневр готовят? Или как? Да. Или для России здесь тоже такую возможность поиграть, вот этот сюрпляс?
Они для себя готовят. Это входной маневр для России. Но они же тоже прекрасно понимают, что сидеть в холоде на Новый год не очень-то весело. И потом, если цены на нефть резко взлетят вверх, и никто из иных поставщиков, не считая России, не будет нефть поставлять по цене там, $60 за баррель, или 70 долларов подал. Все захотят на этом заработать. А плюс у нас ОПЕК решил не увеличивать добычу нефти. А раньше, мы давайте вспомним, президент США Джо Байден приезжал в Саудовскую Аравию,
просил
навестить добычу нефти. Ему сказали, извини, Джо, свободен, не будем. Поэтому, понимаете, они просто решили подстраховаться, да? С одной стороны, они показывают Вашингтону, окей, мы все сделали, с другой стороны, они показывают России, но вот, мол, есть вариант. И вот тут Россия будет решать, будет она соглашаться на этот переходный период, да, и будет ли она соглашаться на эти цены, или не будет. Но, скорее всего, мы пока не будем соглашаться. А зачем? А зачем? Ну, нам почему мы должны постоянно под кого-то подстраиваться? У нас были нормальные рыночные отношения с Европейским Союзом. Европейский Союз эти отношения не хочет, он их разрушил. А почему мы должны идти постоянно и ему на помощь, его спасать? Ничего мы не должны.
Леонид Геннадьевич, ну, в завершение, чтобы отрезюмировать, если, опять же, я правильно понимаю, в данном случае, ну, может быть, не контроль, но достаточно жесткое регулирование нефтяной отрасли внутри России со стороны правительства ожидается, будет и без этого взаимодействия, ну, как-то вот все шаги будут выглядеть недостаточно эффективными, верно?
Я думаю, что все шаги внутри России будут четко скоординированы, все будет продумано, и то же самое будет касаться поставок на экспорт. Вот, понимаете, как наше министерство энергетики, наше правительство, оно работает в тесной координации с российскими нефтяными компаниями, учитывает их интересы, и, естественно, они действуют на благо российской нефтяной промышленности.
Леонид Геннадьевич, вам спасибо огромное за подробный обстоятельный рассказ. Леонид Хазанов, промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук на Радио Спутник.
Вы слушаете Радио Спутник.
А мы продолжим. Станислав Митрохович с нами на связи, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, ваши, я даже не знаю, как сказать, эмоции, мысли, ощущения, ожидания от вот этого решения. Потолок есть. Цифру вроде как даже назвали. Из России предупреждают об ответном механизме.
Ну, я думаю, что конкретно методы ограничения, которые будут российские власти вводить, будут касаться, скорее всего, тех стран за пределами Европейского Союза и Большой Семерки, которые официально объявят, что они отказываются приобретать российскую нефть в том случае, если цена на эту нефть будет выше, чем цена прайс-кэпа или предельной цены. Но, если честно, вот на текущий момент ни одна страна за пределами Большой Семерки и за пределами Европейского Союза не объявила о том, что она присоединяется к данному механизму. Ну вот я так гипотетически часто думаю, что, наверное, помогала бы Южная Корея, которая страна за пределами Большой Семерки Европейского Союза, но при этом вполне прозападная, американские войска,
все
дела. Вот она... не будет получать. Но, с другой стороны... пока что все-таки таких высказываний не было. Поэтому, я думаю, здесь ограничений не будет. А что касается того, по какой цене вообще, например, своим индийским партнерам нефть, вот здесь, скорее всего, российское правительство вмешиваться не будет.
Вы имеете... Да, вот очень тонкий момент, потому что действительно очень хотелось бы понимать, насколько и какими будут взаимоотношения с теми странами, которые готовы торговать, и которые вроде как находятся на том крыле, можно сказать, вот этого крыле фарватера, можно так сказать? Наверное, все-таки нельзя. Короче говоря, которые находятся по ту сторону, в данном случае, баррикад на этом энергетическом противостоянии, но которых это решение ЕС и G7 никак ничем не ограничивает. Та же Южная Корея в данном случае пример просто очень замечательный. И индийские партнеры, которые тоже вроде... Кстати, прошлая весна очень громко прозвучали слова о том, что якобы вот Индия отказалась от покупки российской нефти. Потом, если читать мелким шрифтом, если вчитываться, а сегодня далеко не каждый готов вчитываться мелким шрифтом, что все в порядке, там просто одна компания отказалась от одного конкретного вида нефти. Мы продолжим. Станислав Митрохович снова с нами. Станислав Павлович?
Да, ну вот представьте себе, что есть какая-то российская компания X, которая хочет продавать индийской компании Y нефть. И эта нефть продается с учетом дисконта или скидки. Uh-huh. Вот какой уровень скидки будет? Который востребован рынком с учетом всех обстоятельств. Ведь во все предыдущие месяцы российские компании продолжали предоставлять нефть, продолжали предоставлять скидки нашим покупателям. Собственно, такая практика и продается. Но... будет ли российское правительство ограничивать российские компании в праве предоставлять скидки? На мой взгляд, такого делать не планируется, по крайней мере, в текущих обстоятельствах. Поэтому, условно говоря, если российская нефть продается индийцам с учетом скидки там, по цене, условно говоря, 50 с чем-то долларов за баррель, и эта цена при этом находится ниже уровня вот этого 60 долларов, о котором мы с вами говорим, следовательно, европейские компании, которые эти сделки обслуживают, например, перевозят российскую нефть или страхуют ее, они совершенно легально могут продолжать заниматься тем же самым видом бизнеса. Это что-то вроде компромисса, который будет работать еще, ну, наверное, несколько месяцев. В дальнейшем я абсолютно убежден, что США и их, так скажем, младшие партнеры попытаются, конечно, ужесточать давление на Россию, будут пытаться снижать этот самый price cap, уровень предельных цен. И поэтому России нужно заранее думать о том, как продавать свою нефть без помощи страховых и судоходных компаний из Европы. Тут, собственно, и два есть ответа, что можно делать. Первый вариант – это, конечно, желательно побыстрее развивать свои собственные страховые компании и собственные судоходные компании, скупать танкеры в мире, почему бы нет, только надо было этим, конечно, раньше заниматься. Вот как по мне, это совершенно нормальный вид бизнеса, страховой. Почему страховать свою квартиру от заливания соседом – это хорошо, а страховать нефть – это плохо, потому что нефть – какой-то товар, который будет скоро не нужен, но это неправда. Это вполне себе нормальный бизнес, надеюсь, что будет у нас развиваться. Ну и второй вариант – это, конечно, пользоваться пока судоходными компаниями и страховыми компаниями, которые зарегистрированы за пределами, так скажем, недружественных юрисдикций. Пожалуйста, страховые компании, судоходные компании ближневосточные, азиатские, африканские, южноамериканские. Скорее всего, с ними эти проекты уже просчитываются.
Насчет третьих стран, насчет просчитанных проектов. А как быть с тем, что, ну, действительно, многие и компании, а иногда и страны побаиваются вот этих вторичных санкций? Все, ребята, перестаньте страховать, ничего вы больше не сможете. Вы прекрасный вопрос задали, почему такие страховые компании не могут появляться. Ну, видимо, таковы реалии вот этого страховочного рынка. Но, тем не менее, насколько здесь сейчас Запад, в данном случае ESG7, могут какими-то силовыми методами пригрозить, убедить, может быть, кого-то заманить на свою точку зрения. Потому что, ну, действительно, мы видим, как в других, правда, отраслях, но это происходит. Вторичные санкции, все, извините, мы не хотим.
Ну, теоретически можно предположить, что устроит даже какой-нибудь показательный судебный процесс над каким-нибудь условным там греческим судовладельцем, который посмел ввозить российскую нефть в Индию. Что-нибудь такое может произойти. Но, опять же, если это будет слишком масштабно, то неизбежен рост конфронтации между США и всеми остальными странами в мире. То есть, ну, если бы эти страны были готовы полностью идти в американской линии поведения, да, они бы, наверное, просто присоединились бы к эмбарго со стороны Европейского Союза и США. Кстати, вот эмбарго тоже вступает в силу завтра. Эмбарго на импорт российской нефти морским путем. Поэтому я думаю, что так вот направо и налево всех подряд судить, наверное, не получится. И самое главное, что есть пример Ирана. Иранская нефтяная индустрия, она пострадала от санкций, но полностью не умерла. Это показательно. Значит, российская тем более умереть не будет. Но требуется, естественно, усилия, и в том числе по преодолению вот этой вот инерции, да, когда все было принято поставлять в одно место, там, там принято было страховаться у одних и тех же,
рыночек, все, компании. Да, все привычно. Станислав Павлович, раз уж про Ближний Восток вспомни, давайте про ОПЕК плюс тоже пару слов скажем. Не в пользу России, чтобы решения принимались, а в пользу своей собственной выгоды. Насколько ОПЕК плюс сейчас в этом смысле самостоятелен, чтобы не пойти на поводу вот этих призывов, угроз, потому что визит мы помним, да, президента, но мало ли что изменится завтра-послезавтра.
Действительно, может много чего поменяться, но до текущего момента все эти визиты, о которых вы упоминали, результата пока что не дали. И вот сегодняшнее решение, ну, точнее, сегодня предварительно, завтра будет официально уже прописано, решение ОПЕК плюс сохранить квоты по добыче нефти, оно показательное. То есть, если в течение многих месяцев подряд американские власти очень настойчиво просили и визиты осуществляли президента, туда многие другие люди тоже ездили, высокопоставленные из Запада, пытались договориться о том, чтобы ОПЕК плюс увеличил добычу и как бы заменил Россию на мировых рынках, то этого не происходит. И вот сейчас, опять же, нет решения про увеличение добычи. Да, нет решения про сокращение тоже. Некоторые ожидали, что будет сокращение, но это, знаете, как бы можно мечтать о журавле в небе, но все-таки важнее синица в руках. Синица в руках у нас — это то, что ОПЕК плюс принял решение о сокращении добычи в октябре, и пока что этому решение следует. То есть нету планов по увеличению добычи, хотя подобные слухи распускались там недели две назад в американской деловой прессе. Так что я считаю, что это для нас уже успех, то, что у нас есть синица в руках, что ОПЕК плюс добычу не увеличивает и не пытается там как-то сыграть в наглую на тему того, чтобы, ну, имеется в виду арабская часть ОПЕК плюс, не пытается сыграть в наглую, заняв место России на рынке. Почему они это делают? Потому что, во-первых, они не заинтересованы в падении цен на нефть, а это может произойти, если начать увеличивать добычу. А во-вторых, они же понимают, что сейчас против России применяют механизмы типа предельных цен, а очень скоро это будет применяться и против Саудовской Аравии. Поэтому они понимают, что здесь нельзя в чистом виде идти под американскую как бы дудку плясать, это чревато. Вот они и пытаются пока как бы такой баланс удерживать. Увеличения добычи не будет, но, правда, снижения тоже не будет.
А в конце такой наивный вопрос, уж извините, совсем, может, прозвучит как от человека ничего не соображающего в экономике, но тем не менее, вообще вот эта модель с потолком, она живучая, потому что, я думаю, вы не случайно упомянули, что гипотетически в адрес арабских стран тоже могут какой-то потолок вести. Что может быть удобнее? Покупатели договариваются не покупать условный продукт дороже определенной цены. И вроде как продавец мог бы, по идее, подстроиться.
Ну, понимаете, конечно, это принципиально антирыночная мера.
Но представьте
абсолютно себе, что, не знаю, жители вашего дома, если вы живете в многоквартирном доме, убедили жителей там вашего населенного пункта, если вы живете в частном доме, все объединяются и говорят, мы не будем покупать какой-то товар в магазине.
Мы не будем платить за воду больше 50 рублей, там, не знаю, за что-то. Вот, например.
Да, товар или услугу какую-то. Ну и что после этого случится? Но, понимаете, наверное, это можно сделать при условии наличия какого-то сверхмощного картеля покупателей.
Да.
Если бы весь мир был объединен в картель покупателей, или как бы на дворе была Римская империя, там, или Британская империя, которая абсолютно все контролировала, или хотя бы вот этот вот американский момент однополярности 90-х годов, начала нулевых, когда они по большому счету могли делать все, что хотели. Но мир поменялся. Но нет возможности сейчас заставить Китай играть по конкретно этому правилу. Он не будет присоединяться к этому механизму. Потому что понимает, что завтра ограничит стоимость промышленных товаров из Китая. Или что завтра ограничит стоимость африканских или там, не знаю, бразильских сельхозпродуктов. Поэтому полностью вот так вот, играться в эти вот меры на самом деле чревато. Видно, скажем, по истории с предельными ценами на газ в Европе. И сейчас пытаются установить механизм предельных цен. Очень осторожный такой и мягкий. Почему? Потому что Европа понимает, начать слишком жестко действовать, она может дождаться того, что поставщики газа просто перестанут этот газ в Европу поставлять. Или, по крайней мере, многие из них задумываются о том, надо ли вообще увеличивать планы по добыче, надо ли вообще с этой Европой работать. Ну, допустим, поставьте себе на место Алжира, Азербайджана, Нигерии, ну, многих стран, которые Европу составляют или собираются увеличивать поставки. Им говорят, вот знаете, вот сейчас мы против России там ведем какие-то меры прайс-кэпа, а завтра будет прайс-кэп на весь газ, любой импортный, а послезавтра вообще на любые другие товары. И вообще будете рады, что вам заплатили хоть что-нибудь. Ну, слушайте, ну так дела не делаются.
Ну, вот такая вот свободная и рыночная экономика, судя по всему, в идеале для определенных стран, которые объединяются между собой под различными аббревиатурами или буквами с цифрами. Станислав Павлович, вам спасибо огромное за подробный обстоятельный разбор этой ситуации. Про потолок цены на нефть из России, уверен, будет сказано еще не раз. Все подробно освещаем у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь. А прямо сейчас прокомментировал Станислав Митрохович ситуацию.